радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в этом году исполняется 30 лет со дня кончины выдающегося ученого, богослова, миссионера, подвижника благочестия 20-го столетия, иеромонаха Серафима Роуза. По понедельникам в 22:40 на волнах радио «Радонеж» звучит цикл передач, подготовленный к этой знаменательной дате Линой Мкрчан. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу из нашего цикла.
Дорогие наши слушатели, в прошлом рассказе об отце Серафиме Роузе, 30-летие со дня кончины которого исполнилось 2 сентября, мы предложили вашему вниманию воспоминания его крестного, Димитрия Андральда Лонжерона, а также слово самого отца Серафима, в ту пору еще Евгения Роуза, о святителе Иване Максимовиче, оказавшим решающее влияние на всю духовную жизнь русского зарубежья середины XX века. Томас Манн писал в «Волшебной горе», в эпоху, которая не дает удовлетворительного ответа на вечные вопросы «зачем» и «в чем цель», человек, стоящий выше среднего уровня, должен нравственно отрешиться от мира, исполниться веры, но такое в наши дни редкость, и на такое способны лишь герои. Воистину, такими героями предстают пред нами отец Серафим Роуз и отец Герман Подмошинский. Отец Герман, тогда еще Глеб Дмитриевич, и привел Евгения Роуза к православию. Вот эти воспоминания. Кто-то должен был донести ему дух древнего пустынно-жительного православия, частица которого сохранилась и в сегодняшней Америке. В Сан-Франциско еще здравствовал святой наших дней архиепископ Иоанн. Я также мог послужить проводником в этот удивительный мир, который, увы, постепенно исчезал с лица земли. Это я особенно выделял в разговоре с Евгением. Глеб принялся рассматривать иконы на стене у Евгения и сразу же заметил на видном месте портрет Николая II. Многие знакомые русские стыдились государя, и вообще идеи монархии как чего-то устаревшего и примитивного. Он удивился, с чего бы это, американцу держать портрет царя, да еще вместе с иконами? Но по ответу Евгения понял, что тот прекрасно представлял себе православный взгляд на монархию и верил, что государь, как властитель Третьего Рима, является последним оплотом христианской цивилизации, стоящим под натиском Антихриста. Об этом же говорил святой апостол Павел, согласно коему эта сдерживающая сила должна быть взята от среды до того, как объявится Антихрист. Евгений поведал Глебу: «Расстрел царя и разрушение христианской империи — явный знак последних времен. Россия сдерживала революцию, а пав оставила мир беззащитным перед злом». Стало понятно, почему рядом с царским портретом Евгений поместил икону Михаила Архангела, поражающего мессию сил зла, тот падал, сокрушая мир сей. Затем Евгений заговорил о великом инквизиторе Достоевского, о том, что в соответствии с его взглядами международные организации, особенно ООН, обретут духовного главу и псевдорелигиозное содержание. Но ООН всего лишь политический орган, возразил Глеб. Как народы могут позволить, чтобы глава исключительно одной религии представлял все остальные? Я думаю, им непременно понадобится эдакий всемирный авторитет вроде Папы Римского, ответил Евгений. И Глеб вспомнил, что его наставник по Джордан-Вильской семинарии, архиепископ Аверки Таушев, высказывал те же опасения. Он находился в духовном родстве с одним из пророков XIX века, святителем Феофаном Затворником, предрекавшим, к катастрофическую русскую революцию. Неудивительно, что владыка Аверкий пришел к таким выводам об апокалиптическом веке и о его духовном обмане. Но, слыша такое из уст американца, казалось по меньшей мере странным, особенно в 1961 году, когда православные учения на Западе были известны очень немногим. Глеб поинтересовался, исповедовал ли Евгений православие. «Нет», — отвечал тот, — «но очень бы хотел». Вспоминая эту первую встречу, Глеб написал. Говорил он ясно и очень сдержанно, был замкнут и необычайно спокоен. В нем чувствовалось благородство. Я ощутил, что эта душа живет в Боге и уже хорошо усвоила первую ступеньку лестницы святого Иоанна — отречение от мира. Как выяснилось позже, он умер для мира, порвав со всеми соблазнами и естественными стремлениями к обычному мирскому довольству и счастью. Единственным честолюбивым желанием оставалось выкристаллизовать в своем философском уме абсолютную ценность православия. Тогда я еще не знал, насколько он любит Христа, видел лишь, что весь его энтузиазм направлен на поиски Антихриста, который уже в миру, и заражает своим духом всю планету. Было также явно, Евгений до крайности застенчив, и я пришел к выводу, что должен сделать все, чтобы помочь ему постичь и вместить всю полноту истины. Глеб планировал вернуться в Бостон спустя несколько недель, но чувствовал, что нельзя оставлять Евгения в таком состоянии неопределенности. Тот явно не заигрывал с православием, наоборот, был чрезвычайно серьезен. Но как ввести его в церковь? У него мало общения с православной общиной, он философ в себе, к тому же выходе с чужбинного берега и вряд ли сможет полностью сойтись с русскими церковными кругами. Отношения, завязавшиеся между ними во время приезда Глеба, нуждались в дальнейшем развитии. Но кто-то иной должен был помочь Евгению сблизиться с церковью. Незадолго до отъезда Глеба из города его новые русские друзья по Сан-Франциско устроили ему прощальный вечер и преподнесли небольшой подарок. Открывая его, Глеб объявил: «У меня тоже есть кое-что для вас. Вы знаете, что я приехал сюда на западное побережье как миссионер, вдохновить людей идеями православия. Но я не хотел бы служить только русским, для них задача лишь вернуться в церковь. Православие принесено в Америку, и сейчас можно преподать его американцам. Это поможет не только им, но и нам, кто уже в церкви. Недавно я познакомился с одним из них, интересующимся православием. Зовут его Евгений. Это и есть мой дар. Все мы близкие друзья, и я хочу, чтобы вы помогали ему и направляли. Я заронил семя, а вам его взращивать». Они пообещали ему исполнить желание, и Глеб попросил одного из молодых людей, Димитрия Андре де Лонжерона, уделить Евгению особое внимание. Тот согласился. Здесь мы напомним, это тот самый Димитрий, который благодаря Глебу, то есть будущему отцу Герману, и стал крестным Евгения Роузом. Устроив все таким образом, Глеб вернулся поездом на восточное побережье. Приехал в Свято-Троицкий монастырь в день поминовения преподобного Германа Аляскинского, 26 декабря, где его встретил отец Владимир, который немедленно отслужил панихиду преподобному. Так завершилось паломничество. Глеб опять оказался дома в Бостоне. Евгений тем временем жил у своих родителей в Кармеле, посещал литургии в церкви преподобного Серафима в Монтерее. На этот раз, возможно, благодаря Глебу, он ближе сошелся с православием, преодолел свою застенчивость и познакомился с отцом Григорием Кравчиной, своим первым священником. Тот вырос в приюте, полном сиротой, в Почаеве, на Украине, под сенью знаменитой Почаевской лавры. Смиренный, богобоязненный, он оказался дальним родственником отца Адриана, будущего владыки Андрея Рымаренко, который служил сейчас в Монтерее, где ему было откровение от преподобного Серафима Саровского назвать церковь в честь этого святого. В конце 1961 года Евгений возвратился домой в Сан-Франциско, а в 1962-м, на праздник преподобного Серафима, 15 января, написал Глебу письмо в Бостон. Это послание очень хорошо передает его мысли и чувства в то время. Только что вернулся из Кармела, где провел западное Рождество с родителями. Кармел, если ты не слышал, находится в 120 милях вниз по побережью. Место красивейшее, около океана, посреди сосен и кипарисов. Это бывшая колония богемных художников и поэтов, а сейчас довольно модное местечко для состоятельных людей с определенными культурными запросами. Здесь так и разит, в кавычках, ароматной светскостью. Для меня эта мирская атмосфера — урок. Она реально отражает дух века и взывает к моему смирению. Только, боюсь, в смирении я не преуспел. В этой внешней безобидности и как бы нейтральности я нахожу явные черты антихриста, псевдоблагочестивая религиозность и самоправедность, антикоммунизм, который слишком легко при желании разжечь до лжерелигиозных неофашистских идей крестового похода, якобы во имя сохранения христианской демократии, умственная и духовная бесцельность, прикрытая сомнительной моралью и благонамеренным идеализмом, основанным на вере в добродетельную пропаганду «мира» в кавычках и «братства» в кавычках, идущую с обеих сторон в кавычках «железного занавеса». Вся эта духовная фальшь кажется мне благодатной почвой. Она ждет возделывания князем зла для установления уродливого, обманчивого царства мира сего. В самом деле, в этой атмосфере, как и во всем духе века, я чувствую некое ожидание, будто люди чают прихода Мессии. Он будто бы появится и разрешит все мучительные сомнения нашего века, сделает людей беззаботными. Люди, кажется, уже готовы пасть ниц перед грандиозной апокалиптической фигурой, миротворцем в кавычках, носителем идей братства для всего мира. И одна из первых братских идей — забвение Христа. И того факта, что проблемы нашего века не внешние, а внутренние, мы сами повинны в них, ибо отвергнулись от лица этого ставшего ужасным, в кавычках, для человечества Бога. Он слишком многого хочет от нас и обещает вечность, но для людей, возжелавших чего-то добиться в этой жизни, вечность невыносима. Обо всем этом я пишу в книге. Она должна отразить состояние современного человека. Иногда меня пугает масштабность этого труда, мучает мое недостоинство заниматься этим. Вообще, я стал записывать свои мысли еще несколько лет назад, до моего обращения в православие. Я был тогда полон гордости за свою, в кавычках, ученость и ненависти к современному миру. От посещения родителей и общения с их знакомыми я приходил в ярость и отчаяние, но после моего перерождения и роста в вере чувство ненависти сменилось жалостью и беспомощностью. Жалость к плачевному состоянию мира, отвергшего Христа и даже не осознающего этого. Мир полон благожелательных людей, они несчастны, но даже не подозревают об этом, а если и осознают, то не понимают, почему. И тщетно ищет причину вне себя. А беспомощность из-за того, что, как бы я ни старался, все равно не могу общаться почти ни с кем. Хорошо, если удастся передать то немногое, что знаю, или кажется, что знаю, наиболее вдумчивым, особенно молодым, еще не совсем погрязшим в этом лживом мире. Они просто потерялись. Где искать истину? У остальных же мой бескомпромиссный тон вызывает враждебность или даже насмешку. А я считаю, что уже слишком поздно говорить об этих вещах мягко. Так что я не уверен, найду ли я издателя. Впрочем, и враждебность людей, по-моему, можно обратить им же на пользу. Пусть видят, что не все, называющие себя христианами, удовлетворены расплывчатой псевдорелигиозной духовностью, о коей кричат сейчас на каждом углу. Я считаю, что необходимо с полной ясностью отразить обманчивость религии компромиссов, ибо она неверна и по сути, и есть только два абсолютно непримиримых пути. Вера в мир сей и в религию собственного «я», что является путем, ведущим к смерти, и вера во Христа, Сына Божия, кто один несет в себе вечную жизнь. Я бы очень хотел услышать твое мнение и замечание по поводу всего этого. К счастью, от Кармела всего 5 миль до побережья. Там есть замечательная маленькая церквушка преподобного Серафима, о которой я тебе уже рассказывал. Я и раньше бывал там на литургии, но на этот раз первым делом направился к священнику, к отцу Григорию Кравчине. Совсем неожиданно это получилось в день святого Евгения. Он понравился мне и своей внешностью, и внимательным совершением литургии. Личная встреча подтвердила мои впечатления. Это чрезвычайно чуткий и интеллигентный человек, и мне кажется, он смиренный и простой. Будь моя воля, я выбрал бы его духовным отцом. Я рассказал ему о тебе, и он о тебе слышал, и интересуется, почему ты не заехал, и не показал свои слайды его пастве. Надеюсь, вы еще встретитесь. Я же удивляюсь тому, как мало он известен в церковных кругах. Похоже, он держится особняком. Твой приезд был большой отрадой для меня. Я уже отвык от общения с православными. И поистине тебя привел промысел Божий. Ты значительно укрепил мою веру и открыл ту духовность, коей живет Джордан-Вилл. Надеюсь на скорый ответ. Молюсь за тебя и прошу твоих молитв. Твой брат во Христе Евгений. Здесь, дорогие слушатели, я позволю себе заметить, что размышления, только что нами услышанные, выражены еще не монахом, еще не священником, еще не помазанным в православии человеком, но какими пророческими эти мысли воспринимаются сегодня, когда все это, увы, сбылось. В продолжении нашего цикла вы узнаете о самых близких отцу Серафиму, в том числе о незабвенном батюшке Романе Лукьянове, что вместе с отцом Германом нес гроб отца Серафима, и, конечно, вновь об отце Германе, о котором нижайше просим ваших святых молитв. Благодарим вас за внимание к нашему циклу и за память о батюшке Серафиме. Будьте хранимы.
Вы прослушали вторую передачу из цикла, посвященного 30-летию со дня кончины выдающегося ученого, богослова, миссионера, подвижника благочестия 20-го столетия, иеромонаха Серафима Роуза. Автор цикла — Лина Макарчан. Продолжение нашего цикла слушайте в следующий понедельник в 22:40.